Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», и сейчас наш молодой специалист, обозреватель радио «Спутник» Мария Меркулова расскажет о том, что в России у молодых специалистов могут появиться наставники при устройстве на работу. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Кстати, это очень любопытно. Вот ты сразу обозначил один из вопросов наших в своей вступительной реплике, когда сказал, что я молодой специалист. Вопрос в том, кого считать молодым специалистом? Это возраст или это человек без опыта работы? А, ты так предлагаешь, да?
Я предлагаю так, но «Единая Россия» предлагает не так. Законодательно закрепить вот эту вот практику предложили депутаты. Цель, говорят, помочь новым сотрудникам адаптироваться на предприятии, набраться полезных практических навыков. Член Комитета Госдумы по труду...
Соцполитики и делам ветеранов, да.
Екатерина Стенякина говорит, необходимо разработать единый стандарт наставничества и систему поощрения тех, кто будет курировать молодежь.
Да, нужна и при этом система мотивации наставников, действительно, и помочь нужно с их подготовкой и заложить педагогические программы, в том числе через службы занятости. Это вот тоже все Екатерина Стенякина об этом сказала. Будет ли это закреплено законодательно? Ну, судя по такому настрою, да, членов партии, очень может быть, что и будет. И предполагается, что система наставничества должна быть выгодна всем участникам, и бизнесу, и наставникам, и новым специалистам, или молодым специалистам. Будем выяснять все-таки. Ваша трактовка, Евгений, конечно, хороша, но боюсь, что
далека.
Она законодательно не будет закреплена. Далека от того, что задумывалось изначально. Но что касается рынка труда вообще и трудоустройства молодежи. Россия за год лишилась почти 500 000 молодых работников в возрасте до 30 лет. От 20 до 29.
Это как-то угрожающе звучит. Вы можете объяснить.
Действительно. Выяснила это аудиторская консалтинговая сеть «Финэкспертиза», основываясь на данных Росстата. Причины убыли — демографическая яма 90-х годов и потеря работы в пандемию. То есть это люди, которые не задействованы на рынке труда. То есть, во-первых, меньше становится людей вот этой возрастной группы, возрастной категории, да?
Ой, извини, я прослушал, какой именно? До 30, да?
До 30, 20-29 лет. Вот. Но, тем не менее, тенденция такая себе. За два года там около 500 000, по-моему, в общей сложности вот в этой возрастной категории уменьшилось количество сотрудников.
Первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель организации «Молодежка ОНФ». Игорь Костюкевич сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, по поводу инициативы. Прежде всего, все-таки давайте разбираться с терминами. Кто такой молодой специалист, которому нужен наставник?
Давайте, прежде всего, начнем немножко с другой стороны, подойдем.
Ну, давайте.
Ко всей этой проблеме именно подойдем с той стороны, с чего все начиналось. Ну, прежде всего, в Российской Федерации, в нашей стране, все-таки наставничество – это код, культурный код нашей страны. Вот когда вы приходите на работу, на свое первое рабочее место, вы всегда надеетесь на то, что... В любом случае придет какой-то старший товарищ, тебе объяснит.
Но это в любом случае кто-то делает, потому что тебя вводят в курс
дела. Подождите. Ввести в курс дела и сопровождать в дальнейшем – это немножко разные вещи.
Да.
Вот. С учетом того, что за последнее время, за последние несколько пятилеток, наверное, мы как-то перешли в формат зарабатывания денежных средств более серьезный, на мой взгляд. Получается картинка следующая, что почему я ему должен объяснять? У меня нет времени. Я зарабатываю деньги.
Логично, такой, очень логично,
и такой,
да.
И что? Такое тоже бывает.
Ну да, да. А при чем здесь вот новый закон?
Я объясню, с чего все начиналось. И здесь происходит следующее. Мы начали проводить мониторинг. Я вот послушал там, вы приводили в пример там исследование компании какой-то, которая, наверное, охват свой сделала, ну, человек, наверное, 1000-1300 охватило.
Да нет, это по данным Росстата.
Подождите, данные Росстата, какая целевая аудитория охватывается ими?
Мы сейчас вот о чем разговариваем, Игорь Юрьевич? Давайте приступим уже к объяснению.
У вас, видимо, другие данные. Хорошо.
Наверное. Да, так вот, получается следующее, что человек, который работает с молодыми ребятами, которые приходят на свое первое рабочее место, у него не во всех организациях у этого человека есть некий статус наставника, но абсолютно не во всех. То есть где-то он получает премию за то, что работает с молодыми специалистами, где-то он получает надбавку.
Абсолютно согласны с вами, да. А вот. Новый закон что предполагает?
Во-первых, на сегодняшний момент есть целые программы занятости, которые подписаны Министерством труда Российской Федерации. Мишустином подписано. Готовил ее Министерство труда. Там целый перечень мероприятий, направленных на решение данных ситуаций. Так вот, то, что касаемо наставника. Мы хотели бы, то есть мы завели совместно с коллегами из правительства Российской Федерации один из пунктов этой программы, это наставничество и первое рабочее место должно быть. Каким это должно быть?
Угу. Вот так мы и выяснили, что молодой специалист это все-таки тот, кто впервые приходит на работу.
Впервые приходит на работу и получает трудовую книжку.
А если человек в 40 лет сменил профессию и впервые выходит на новую работу, это будет считаться?
Я думаю, что нет.
Ага. То есть все-таки не по возрасту молодой специалист.
Ну, то есть вот совсем сейчас, пришла девчонка на работу,
я объясню, потому что у нас целевая аудитория до 35 лет, а вы говорите, ему 40 лет пришел на работу.
Понятно.
Вот. В дальнейшем, я думаю, что история наставничества будет развиваться. Просто у нас получается примерно так, что человек пришел, а статус наставника, тот человек, который с ним занимается, статус наставник зашит, лишь в крупных организациях, в крупных госкорпорациях, в субъектах малого предпринимательства, среднего бизнеса статуса наставника нет.
Обычно этот статус этим занимается, то есть руководитель непосредственного подразделения, куда приходит работать сотрудник. И как бы контролирует его работу, да, на первых порах более тщательно.
Я вчера задал вопрос в одном из информационных агентств, есть ли у вас, как у вас происходит структура, история наставничества. Мне просто сказали, мы вот учим, и может получиться так, что абсолютно разные люди учат журналиста. Uh-huh. Я говорю, да, здорово. А почему, говорю, так? Он говорит, потому что мы работаем 24/7, у нас нет времени.
Вот. Логично.
Все красиво-то звучит, только я до конца не могу понять, Игорь Юрьевич, это... Вот примут такой закон, предположим. Вот Госдума примет
такой
закон. Подождите,
мы о законе об этом сейчас не говорим. Мы говорим о том, что мы начали движение в сторону создания, внесения поправок, в сторону законодательной инициативы. Потому что вот просто так с кондачка взять и прописать формат наставничества, что вы должны вот столько-то, работодатель должен вот это сделать, тот человек, который приходит на работу, должен соответствовать вот таким-то качествам и так далее. Никто навязывать этого не будет.
Ага, то есть это все-таки будет в более такой...
мероприятий. Угу. То есть у нас есть намерение, чтобы были рекомендации Министерства труда Российской Федерации. Начнется с этого, что в соответствии с программой. Мы посмотрим, каким образом это будет работать в крупных организациях, в субъектах малого предпринимательства, в среднем бизнесе. Будем обсуждать это на площадке Государственной Думы. И в дальнейшем уже в законе о занятости, может быть, пойдут поправки. Но эта история, я так думаю, продлится в течение этого года точно.
Угу. То есть в начале пути мы совсем.
Да,
то есть... Абсолютно, да, в начале пути, потому что, в принципе, на одном из круглых столов, касаемых трудоустройства, молодежи, проблематики, в общем-то, я и поднял этот вопрос.
Игорь Юрьевич, я правильно понимаю, что две основные, давайте мы для наших слушателей кратко суммируем то, о чем мы говорили сейчас. Первое, это чтобы наставничество, которое в неформальном виде и так существует, оплачивалось, да, как полноценная работа.
Во-первых, чтобы был определен статус наставника. Угу. Во-вторых, чтобы была возможность оплачивать за наставничество по единому стандарту. Благодаря этому, в принципе, нами был разработан стандарт наставничества, который на сегодняшний день, ну, тестирование проходит.
Вот интересно, а что за стандарт? Вот что в него
стандарт
входит?
Стандарт наставничества, ну, там, во-первых, есть история связанная, он состоит из 6 разделов, это стандарт наставничества. Там есть целый перечень документов, какие должны быть по определению наставника.
Игорь Юрьевич, мы, знаете, хотели бы, чтобы эта работа не останавливалась, потому что то, как вы сказали, с чего вы начали, традиции наставничества...
Я говорил о том, что это культурный код.
Да. Традиции наставничества действительно в России сильны, и надеемся на то, что в ближайшее время вами будут разработаны все необходимые документы. Игорь Костюкевич, первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководителя организации «Молодежка ОНФ», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы обсуждаем не только последствия демографической ямы 90-х годов, но и вот этот пока все-таки в некоторой степени спорный вопрос, нужен ли на законодательном уровне институт наставничества,
вот
так или иначе.
Да. Тем более, что, видишь, Игорь Юрьевич нам сказал, что как бы внедряться это в обязательном порядке, как я поняла, по крайней мере, с его слов, это не будет на предприятиях. То есть это остается как опция, да, законная, легальная опция. И многие ли захотят из работодателей платить еще отдельно за наставническую работу?
Ну, давай так. Все-таки там, конечно, упоминали средний и мелкий бизнес, предположим. Наверняка... Нет, не наверняка, вполне возможно, что кто-то и не захочет платить. Ну, например, если взрослый преподаватель, например, берет, курирует молодого, вот только что пришедшего из пединститута, и взрослому преподавателю за это будут доплачивать, то почему бы и нет, да?
Да, но захочет ли это делать, ну, ладно, в рамках государственных учебных заведений это может быть,
да, и сработает. Доктор. Да, ну и вот только что пришел, вот интерн пришел, вот только что еще, да, и вместо того, чтобы доктор с опытом сидел и свое личное время бесплатно
тратил.
Да, а тут вот как бы институт наставничества, почему бы
и
не
доплатить. Ну, если это будет так работать, то да.
Руководитель молодежного направления HH.ru, ха-ха-ру, как только вот не называют. Хедхантер, в общем, знаменитый хедхантер. Ирина Светицкая сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ирина, а что с точки зрения рынка, как-то можно оценить вот такую инициативу и ее востребованность, наличие наставников для молодых специалистов? Как-то это отзывается, как-то вы обращали внимание, есть ли запрос на это со стороны, например, соискателей молодых?
Ну, конечно, у молодых соискателей такой запрос очевиден. И очень многие молодые люди даже выбирают первое место работы, либо стажировки, либо даже второе, третье, да, но пока вот они учатся, исходя из как раз этого критерия. Смотрят на руководство, на непосредственного руководителя. Это очень правильно. Потому
с кем я буду работать, мол, да?
Да, с кем я буду работать, кто будет моим руководителем, потому что это отличная стратегия, которая действительно дает огромное преимущество. Когда мы учимся у профессионалов, когда мы рядом находимся, и даже он не то, что даже назван так вот наставник, да, это уже большой плюс. Ты огромному количеству учишься вещей, да, которые на кончиках пальцев, да, так, да, есть такие выражения. А когда это еще и прям наставничество, да, то есть когда есть определенные договоренности, то это еще лучше, потому что тогда действительно можно подойти с большим количеством вопросов, и касающиеся не только напрямую, да, какого-то там дела, какой-то задачи, а в целом еще посмотреть в сторону, спросить какие-то дополнительные вещи, и самое важное, получить обратную связь и советы. Но, по сути, на самом деле, профессионалы обычно этим занимаются. Некоторые это называют, некоторые это не называют. Но, действительно, обмен опытом среди молодых специалистов и суперпрофессионалов, он постоянно происходит. И когда люди достигают определенной степени такой, ну, профессиональной
преисполняются в своем познании, да?
Да, им хочется делиться этими знаниями. Это абсолютно нормально, хочется, чтобы другие люди тоже знали это, умели, и особенно это приятно, когда это молодые специалисты.
Ирина, а в целом вот требования и пожелания, наверное, да, скорее пожелания все-таки молодых специалистов сейчас при трудоустройстве, можно ли как-то понять, как они изменились? То есть есть мнение, что не устраивают зарплаты для молодых специалистов, то есть они, особенно если мы говорим там о... где угодно в России, да, то есть они довольно низкие, как мы понимаем, для тех, кто без опыта работы, что вот мы уже услышали, что и наставник, с кем будешь работать, у кого будешь учиться, какие знания можешь получить. Есть еще мнение, что заинтересованы больше в творческих профессиях и меньше в работе, как говорится, на дядю или работе на тетю, больше на себя. Или это все-таки больше заблуждение? То есть вы обладаете фактурой, которая может развеять какие-то мифы и разрушить стереотипы, или наоборот подтвердить?
Давайте, да, на тему предпринимательства как раз поговорим чуть-чуть, потому что действительно стартапы, да, можно по-разному называть, да, свой бизнес, это то, что очень привлекает молодых людей. Но процент предпринимателей всегда до 5%. И поэтому одно
это
дело...
Это и креативных тоже, да, касается направлений, Ирина? Извините,
нет,
что я перебиваю.
Нет, креативное направление – это все-таки немножечко другая тематика, потому что одно дело хотеть быть, например, автором, журналистом, да, блогером, а другое дело хотеть, да, иметь собственный бизнес, который может быть совершенно не связан с творчеством. Поэтому это немножечко, да, такие... А может быть, это и совмещение. Творческий свой бизнес.
Ну да, такая самозанятость. Люблю, вот увлекаюсь, да, хобби, например, делать колбаски домашние, там, я не знаю, что-нибудь. А при этом это можно... А что? Хобби — это в любом случае креатив. Но человек кулинар. Кулинарная профессия не креативная, по-твоему?
Ой, Ирина, извините нас,
ладно, это мы в другую сторону ушли, Ирина, простите.
Так можно действительно огромное количество... Все вокруг нас это творчество в той или иной степени. Ну так вот, процент предпринимателей, он действительно небольшой. Но это действительно дается проще и легче. Вы правильно упомянули слово «самозанятые». И теперь молодым людям это гораздо проще и легче пробовать, чем раньше. Это делается элементарно, за, по-моему, не знаю, секунды просто оформляется, и ты действительно можешь попробовать свое хобби в дополнение, например, к стажировке.
Дорогие девушки, давайте я все-таки попробую вернуться, извините, Ирина, попробую вернуться к, в общем-то, к нашей теме, с которой мы начали.
Про наставничество?
Потому что про наставничество. Вот мне бы хотелось понять по поводу наставничества. В Госдуме придумали, вот сейчас вот скажут нам, такой необходимый институт. То, что вы рассказываете, да, 5% бизнесмены, видимо, других там побольше процент. Но объясните мне, пожалуйста, сейчас тоже, называется это не наставник, сейчас называется, значит так, Маша, завтра к тебе придет стажер. И на полчаса после работы задерживаешься и объясняешь, Маша, как работать в студии «Радио Спутник». Вот это вот уже тоже наставничество, только бесплатное. Собственно, оно и сейчас уже присутствует. Как вы думаете, Ирина, есть ли необходимость в том, чтобы каким-то образом его оформлять?
Смотрите, тут каждая компания должна решать сама, насколько это приемлемо, насколько это замотивирует нынешних сотрудников больше включаться в эти процессы. То, что вы описали, звучит достаточно, ну, грустно, да, когда это такая некая обязательность.
Это жизнь, соляви называется.
Да. Но бывают и другие ситуации, когда и в огромном количестве компаний это и происходит. Когда люди просят себе стажеров, когда есть запрос на стажеров.
Запрос на стажеров.
И потом есть разные вещи. Вот, Женя, один раз я останусь на полчаса, да, задержусь на работе, объясню новому сотруднику, как в студии вообще, что работает.
Или я буду за него отвечать.
Или я буду за него отвечать и каждый день тратить на него по 2 часа, например, дополнительного времени.
Инструктаж, а другое дело, когда ты действительно обучаешь огромному количеству вещей и плюс даешь задание и даешь обязательно обратную связь.
Ирина, да, вот это разные вещи, абсолютно точно. Вы сказали, существует запрос на стажеров, и как раз это исследование, о котором Мария говорила, оно ведь сообщает о том, что этих стажеров-то становится все меньше и меньше, как раз из-за демографической ямы 90-х. Но
да.
У меня есть вопрос. Знаете, запрос на стажеров, это обозначает, что ты будешь 3 месяца работать бесплатно на того дядю, а я посмотрю на тебя, да? Это тоже печальная информация.
А потом можем и не трудоустроить вообще без проблем.
Да, где оплачивается, где нет, понимаете, вот какая история?
Смотрите, вы всегда можете, как да, молодой соискатель, отобрать платные стажировки и откликнуть на платные стажировки.
Ага.
Давайте мы бесплатные стажировки вообще уберем.
Вот
мне кажется, надо подать законодателям нашим идею, что стажировка должна оплачиваться. Что-то же человек делает в течение этой стажировки, правильно?
Хотя бы на работу приходит уже.
Ну, какой-то, что там, продуцирует, что-то производит.
Многие молодые люди хотят пойти на стажировку, даже бесплатную, и лишь бы очутиться как раз в нужной сфере, в нужной компании, и иногда вот как раз ради как раз суперпрофессионалов.
Да, молодцы, это будущее нашей страны.
Ирина права, кстати, да, я тоже подумала, что, может быть, я в данном случае ошибаюсь, потому что, ну, я сама стажировалась, будучи студенткой, бесплатно, но ради получения опыта и дальнейшей, как
будучи
бы, ну...
Будучи студенткой.
Да, приглядывая к месту работы.
И я также делала, например, даже когда училась в школе, я с 15 лет пошла, и это было абсолютно бесплатно, но мне это было самой важно, и мне самой хотелось. Поэтому тут надо давать, и что сейчас есть, да, выбор. Ты можешь пойти на разные стажировки, в разные компании, разные профобласти, в том числе по разным системам оплаты.
Да, то, что мы с тобой, Евгений, говорили, вот это вот не оплачиваем, это не стажировка называется, испытательный срок. Это другая история.
Ладно, давайте, знаете...
Про рынок? Про рынок труда. Про рынок для молодых специалистов.
Хорошо, про рынок труда, Ирина, у нас тоже есть вопрос. Ну, говорят, что, знаете, плохие новости для работодателей. Придется вам перестать хотеть бесконечных стажеров полубесплатных, потому что их все меньше и меньше, как раз из-за этой вот ямы демографической. Придется вам брать сотрудников 30+, 40+, и так дальше, потому что выхода у вас никакого нет. Рынок труда сужается. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, слово такое «придется», да, но по факту так оно происходит просто по жизни. Действительно, демографическая яма дает о себе знать, и просто, когда тебе нужен сотрудник, надо расширять, да, возрастные, в том числе, да, свои какие-то ограничения, если они у вас были. Угу. Хотя на самом деле по законодательству Российской Федерации нельзя указывать в вакансиях, да, возраст, пол и так далее.
Ну, мы же прекрасно знаем, да. Ирина.
Нет, ну а потом на собеседовании-то все равно.
Есть определенные, да, моменты, когда у работодателя есть определенные запросы, в том числе, да, там вот как раз на студентов, например, да, на стажеров. И процент из них студентов, не знаю, 40-летних людей, конечно же, небольшой. Ну, мало кто идет учиться в этом возрасте, там, получать первое высшее образование. Да, это учиться всегда классно. Ну, так вот, и просто сейчас действительно работодатели начинают шире смотреть на рынок труда. Да, демографическая яма. Да, еще вопрос, да, с пандемией, которая опять, да, неизвестно, когда закончится, и это дополнительные сложности, потому что много людей не приезжают в крупные города, не приезжают в столицы, остаются в своих регионах, многие уехали и не возвращаются. Это действительно есть такая особенность. Но опять же, есть и особенность, которая нам дала пандемия, это большее количество удаленной работы, и в том числе даже появляются все больше и больше удаленной стажировки.
Угу. И это тоже как вариант. Хорошо. Насколько IT-сфера, Ирина, она уже стала, можно сказать, мемом, да, то, что типа зарплаты в IT очень крутые, очень высокие, это по-прежнему так для российского,
да,
рынка?
Да, абсолютно так.
И молодежь как раз идет в эту сферу по большей части, или...
Вы знаете, мне кажется, что, конечно же, на это смотрят, но мы должны понимать, что, ну, не каждому быть разработчиком, быть, например, программистом. И ни в коем случае и не должно быть так. Если я, например, пойду и решу быть разработчиком, это будет очень-очень-очень плохой разработчик.
Ну, не надо так о себе, Ирин. Не скажите.
Мы верим. И последний, наверное, вопрос. У нас, к сожалению, немного времени остается. А можно ли из-за вот той же демографической ямы и сокращения количества молодых работников вообще на рынке ожидать, что зарплаты для молодых работников без опыта, но с хорошей квалификацией, например, вырастут, в принципе?
Да, они растут на самом деле. И ежегодно, конечно, не так, как, я думаю, хотелось бы как раз молодым специалистам, но тенденция положительная. И, конечно же, они себя чувствуют сейчас гораздо комфортнее, чем те молодые специалисты, которые выходили на рынок труда, ну, например, 15 лет тому назад.
Ага.
И в том числе действительно можно разговаривать и о стажировках платных, чего раньше не было. Да, там, предположим, 20 лет назад это были какие-то единичные варианты. Сейчас это абсолютно нормальная ситуация. Поэтому, конечно же, молодые люди, несмотря на многие сложности, они в гораздо лучшем положении.
Ирина, мы вас благодарим за комментарий. Спасибо большое, Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления «Хохору».